Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. На саммите «Большой восьмерки» распространено итоговое заявление Владимира Путина. Представители Южной Осетии отказались прибыть на заседание в Тбилиси. Израиль продолжает наносить удары по объектам в Ливане, в частности, в порту и пригородах Бейрута. Убиты более 20 человек, в том числе 8 ливанских солдат при бомбардировке армейских постов, раненых в Бейруте не менее 50. Ночью боевики «Хезболлах» снова выпустили несколько ракет по израильским городам. Сообщения о жертвах не поступало. Международное сообщество продолжает бурно реагировать на эскалацию ливано-израильского конфликта, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Единственный путь, на мой взгляд, остановить насилие в регионе, это направить туда международные миротворческие силы, чтобы воспрепятствовать ракетным обстрелам боевиками «Хезболлах» израильской территории и дать тем самым возможность Израилю прекратить удары по «Хезболлах»,
сказал Тони Блэр. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, в свою очередь, заявил.
Мы должны предпринять все, чтобы стороны, вовлеченные в конфликт, как можно скорее согласились на перемирие. Это необходимо сделать, чтобы дать нам время для дальнейшего разрешения кризиса дипломатическим путем.
Это был Кофи Аннан. Госсекретарь США Кондолиза Райс подчеркнула.
Вот чего мы не хотим, чтобы перемирие в регионе продлилось лишь до того момента, когда боевикам «Хезболлах» или «Хамаса» в очередной раз придет в голову выпустить ракету по Израилю или захватить израильтянина в заложники.
Это была Кондолиза Райс. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен и глава французского МИД Филипп Дуст-Блази отправляются сегодня в Бейрут в попытке урегулировать конфликт дипломатическим путем. В Петербурге на саммите «Большой восьмерки» распространено итоговое заявление председателя встречи президента России Владимира Путина. Документ посвящен, среди прочего, проблемам международной безопасности. Участники саммита обратились к Северной Корее с предложением возобновить мораторий на запуски ракет и отказаться от военной ядерной программы. «Большая восьмерка» поддержала решение о возвращении иранского досье в Совет Безопасности ООН. Участники саммита призвали Тегеран позитивно отреагировать на предложение международного сообщества по урегулированию кризиса вокруг его ядерных разработок. Представители Южной Осетии отказались от участия в заседании смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которое планировалось провести в Тбилиси, рассказывает Георгий Кабаладзе.
О срыве заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которая должна была состояться в Тбилиси, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сославшись на инцидент с задержанием грузинской полицией российской делегации недалеко от Цхинвали. Однако в понедельник премьер-министр Грузии возложил всю ответственность за срыв заседания на другую сторону. Заседание смешанной контрольной комиссии сорвано по вине другой стороны. Мы уже не питаем иллюзий, что осетинская и российская стороны разные вещи. Есть одна противоположная сторона, и мы должны об этом сказать честно. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В иракском городе Эль-Махмудия число погибших при взрыве заминированного автомобиля выросло до 55, десятки ранены. О взрыве, происшедшем на рынке, сообщило иракское МВД. Начальник местной полиции утверждает, однако, что никакого взрыва не было, по толпе открыли огонь. В военной части закрытого города Железногорск, Красноярский край, покончил с собой солдат срочной службы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Макаров.
Солдат первого года службы, его фамилию военная прокуратура сообщить пока категорически отказывается, находился в карауле. Ночью, накануне очередной смены, он выстрелил себе в голову из автомата. Смерть наступила мгновенно. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». За последние 3 года в этой воинской части произошло уже около десятка трагических случаев. Солдаты стреляются, вешаются, подрываются на боеприпасах. служба здесь действительно тяжелая. Эта часть охраняет внешний периметр Железногорского горно-химического комбината, где до сих пор работает атомный реактор, вырабатывающий оружейный плутоний. Солдаты большую часть службы проходят с оружием и в караулах. Это сложно как физически, так и психологически. Общее напряжение усугубляет дедовщина и конфликты на национальной почве. Нельзя сказать, что командование бездействует. В части сменился командир, несколько офицеров сместили должностей, наложили серьезные дисциплинарные взыскания. А как показал последний случай, изменить ситуацию кардинально так и не удалось. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
На индонезийский остров Ява обрушилось цунами. По данным местных властей, погибли 5 человек. Двухметровые волны повредили стоящие на побережье отели и рестораны. Цунами было вызвано сильным землетрясением в Индийском океане, которое произошло рано утром. В 5 районах Бурятии из-за паводка подтоплены сотни жилых домов, сообщает корреспондент Радио Свобода. Наводнение вызвали проливные дожди, за 2 суток выпала месячная норма осадков. Жители нескольких населенных пунктов были вынуждены переселиться на крыши домов. Возник дефицит питьевой воды и продовольствия, этой проблемой занимается МЧС. На железнодорожной станции Джида разлился мазут из 2 цистерн. Власти опасаются, что мазут может попасть в главный приток Байкала, реку Селинга. Сопротивление талибов на юге Афганистана будет сломлено к концу года, считает афганский министр обороны Рахим Абдул Вардак. В интервью британской газете Financial Times он подчеркнул, что боевики понесли тяжелые потери, их командиры бегут в Пакистан. Накануне командование коалиции заявило, что не остановит операцию в Южном Афганистане до тех пор, пока афганские власти полностью не возьмут регион под свой контроль. За сутки только в провинции Гельмент были убиты свыше 70 боевиков. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомил Александр Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сумели ли лидеры стран Большой Восьмерки достичь согласия по принципиальным вопросам? Организация Объединенных Наций готовится отправить в Ливан миротворческий контингент. В Амстердаме строится шоколадная фабрика Вилли Вонки, как в кинофильме. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В Петербурге на саммите Большой Восьмерки распространено итоговое заявление председателя встречи, президента России Владимира Путина. В Петербурге продолжает работу специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, и сейчас он с нами на связи. Здравствуйте, Данила, какая у вас информация?
Здравствуйте. Действительно, распространено заявление председателя, и это некий апофеоз, наверное, для российского президента Владимира Путина, который действительно председательствовал на этом саммите Большой Восьмерки. Заявление председателя – это обычный документ, который выполняет глава государства, принимавшего группу восьми. В данном случае это был Владимир Путин. Ну и, естественно, он провел заключительную уже пресс-конференцию, на которой звучал как усталый победитель. Во всяком случае, именно так очень многие наблюдатели восприняли его оценку итогов Большой Восьмерки. Вот что сказал Владимир Путин.
Долгие месяцы, в том числе и на самом высоком экспертном уровне, шла интенсивная подготовка. Мы удовлетворены тем, что идеи и предложения России к саммиту встретили понимание наших партнеров. Очевидно и то, что растущий экономический потенциал России позволяет ей играть все более весомую роль в глобальном развитии. И мы готовы активно участвовать в реализации всех выдвинутых инициатив. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить наших коллег из стран восьмерки за совместную работу и заинтересованный подход к делу.
И надо сказать, что буквально только что вслед за Владимиром Путиным я слышал британского премьера Тони Блэра. Он абсолютно согласен со своим российским коллегой. Саммит удался, по его мнению. Это фактически совместное заявление всех лидеров, которые приезжали в Санкт-Петербург. Саммит, по их мнению, был удачным. Дело в том, что прошел он, опять же, по мнению тех же лидеров, на фоне очень серьезных международных событий. И так уж случилось, что в Санкт-Петербурге на саммите оказался практически весь, ну, в общем-то, весь постоянный постоянными членами, всеми Совет Безопасности ООН. Получилось так, что саммит очень оперативно отреагировал на кризис на Ближнем Востоке. Он смог договориться по поводу отношения к иранской ядерной программе, к северокорейским запускам ракет. И действительно многое было, что называется, согласовано. Но единственное, с чем Россия как бы не согласилась, но вынуждена была отступить, это то, что не договорилась она с США по вопросу вступления в ВТО. Александр?
Данила, вот такой вопрос. Западные аналитики перед саммитом ведь очень много говорили о правах человека в России, о ситуации с правами человека. И вот получилось ли так, что на саммите об этом речь не зашла совсем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и других глобальных политических, международных проблем?
Говорилось очень много не только о правах человека, вы совершенно правы, говорилось и о вообще системе демократии в России. В интервью «Радио Свобода» Дженнифер Уиндзор, руководитель организации Freedom House, международно известной, говорила, что именно система суверенной демократии, провозглашенной в России, не отвечает, в общем, универсальным стандартам прав человека. Так вот, о системе демократии была дискуссия именно накануне вечером между всеми лидерами «Большой восьмерки». Они, как сказала Ангела Меркель, немецкий канцлер и Тони Блэр, британский премьер, сидели за столом и обменивались мнениями по поводу систем демократии в разных странах. Надо сказать, что очень похоже на то, что западные лидеры признали некое особое как бы особую форму демократии и право на эту особую форму за Россией. Я сужу еще по словам Джорджа Буша, который на итоговой пресс-конференции с Владимиром Путиным сказал, да, конечно, это будет русская модель демократии, я бы не хотел, чтобы Россия в этом смысле копировала США и так далее. В общем, очевидно, что вопрос демократии и прав человека, а также свободы прессы в России, а также, например, дело Ходорковского, о котором говорили с Бушем члены неправительственных организаций, до его встречи с Владимиром Путиным, толком поднят не был. И, естественно, когда очень серьезные международные темы пересилили всю повестку дня саммита, вопросы прав человека, видимо, все-таки отошли на второй план.
Спасибо, Данила. С нами на связи был специальный корреспондент «Радио Свобода» на саммите в Петербурге Данила Гальперович. И в продолжение темы. Международные политологи уже вовсю анализируют первые итоги саммита. И, в частности, есть высказывания американских экспертов. С некоторыми из них побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот мнение редактора журнала National Interest, научного сотрудника Никсоновского центра и профессора Джорджтаунского университета Николаса Гвоздева. Главное впечатление в данный момент, что саммит не оправдал ожиданий тех, кто рассчитывал на крупный прорыв в ключевых международных вопросах и в американо-российских отношениях. Разочарованы и те, кто возлагал большие надежды на российское лидерство на саммите. В то же время нельзя недооценивать соглашение по ядерной энергии, которое должно привести к международной системе контроля над обогащением урана. Это важный потенциальный барьер на пути ядерного терроризма. Но не достигнуто соглашение ни о вступлении России в ВТО, ни об энергетической безопасности, а это была одна из главных причин проведения саммита в Санкт-Петербурге. Оба эти вопроса еще ждут окончательного соглашения. Словом, «Большая восьмерка» показала, что не является форумом, способным решать такие острейшие проблемы, как кризис в отношениях с Ираном, с Северной Кореей, как кризис на Ближнем Востоке. На саммите было слишком много разногласий не только между Россией и Америкой, но и между рядом европейских государств и Соединенными Штатами. Эти разногласия не удалось полностью уладить. Как могут сложиться американо-российские отношения в результате саммита? Очевидно, что никаких крупных изменений не будет. Для этого стороны должны работать вне рамок саммита «Большой восьмерки». Из выступления президента Буша ясно, что он знает о скептицизме по поводу американо-российских отношений, причем о скептицизме даже внутри его собственной администрации, не говоря уж о Конгрессе, который должен будет одобрить согласие Соединенных Штатов на принятие России в ВТО. Я не ожидаю ухудшения наших отношений с Россией, но думаю и улучшений в ближайшее время не будет. Мы застрянем на нынешнем уровне на год-два. Хорошие личные отношения между Бушем и Путиным останутся. Возможно, произойдет прогресс в экономических связях, но мы вряд ли в ближайшее время станем настоящими партнерами, как нам думалось в 2001-2002 годах. Думаю, и Буш, и Путин закончат свой президентский срок, так и не изменив существенно к лучшему американо-российские отношения. Это был Николас Гвоздев, редактор американского журнала National Interest, научный сотрудник Никсоновского центра и профессор Джорджтаунского университета. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить удары по объектам в Ливане, в частности, в порту и в пригородах Бейрута. Убиты более 20 человек, ранены не менее 50. Ночью боевики «Хезболлах» снова выпустили ракеты по израильским городам. Сообщения о жертвах не поступало. Россия начала эвакуацию своих граждан из ближневосточного региона. Участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося в Санкт-Петербурге, обратились к Северной Корее с призывом возобновить мораторий на запуски ракет и отказаться от военной ядерной программы. «Большая восьмерка» поддержала решение вернуть иранское досье в Совет Безопасности ООН. В иракском городе Эль-Махмуде число погибших при взрыве заминированного автомобиля выросло до 55, десятки ранены. На индонезийский остров Ява обрушилось цунами. Погибли 5 человек. Тела 109 погибших в результате катастрофы самолета А-310 в Иркутске опознаны и переданы родственникам. Хочу отметить, что в 20 часов по Москве в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем сегодня. Десятки мирных жителей стали жертвами израильско-ливанского конфликта. Как остановить войну? Обсуждаются разные пути разрешения ближневосточного кризиса. Поможет ли международная миротворческая операция? В Петербурге закончился саммит «Большой восьмерки». Почему по многим принципиальным вопросам мировые лидеры не могут достичь согласия? И почему петербургские торжества оказались такими дорогими? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Главные темы сегодня европейских газет каковы?
Я с утра посмотрел новости по каналам российского телевидения. Из них у зрителя может сложиться впечатление, что главное, о чем пишут и говорят сейчас в Европе и мире, это саммит «Большой восьмерки» в Петербурге. Но если читаешь газеты, сразу ясно, главная тема отнюдь не питерская встреча, а военные действия на Ближнем Востоке, прежде всего в Ливане и их последствия. Причем, если описывать эти публикации коротко и очень схематично, можно воспользоваться анализом их в израильской газете «Гаарец». Можно сказать, что европейские СМИ в большинстве своем так или иначе критикуют непропорциональную реакцию Израиля на действия «Хезболлах». Публикация в прессе, пишет «Гаарец», во многом отражает официальную позицию по отношению к войне в Ливане, государства, в котором она издается. Например, британские газеты однозначно приняли сторону Израиля и США. Германия и Италия предпочитают сохранять нейтралитет. А французские СМИ стали главными критиками действий Израиля. Но все это, конечно, весьма схематично и приблизительно. Вот в подтверждение хотя бы моей мысли статья в сегодняшней французской «Либерасьон». Французская газета недовольна реакцией мирового сообщества на палестино-израильский конфликт. Цитата. «Мировые лидеры оказались в состоянии лишь благочестиво высказаться в поддержку мира». Это проявление бессилия на руку группировки «Хезболлах» и ее иранским покровителям, которые, по словам «Либерасьон», намерены дестабилизировать Запад и установить по всему миру режим исламской диктатуры. Другая парижская газета «Монд» также критикует мировое сообщество, в частности «Большую восьмерку», за неспособность предотвратить эскалацию вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и прогнозирует его углубление. Тоже короткая цитата. «Усугубление палестинско-израильского конфликта – это расплата мирового сообщества за годы безразличия и пассивности».
А все-таки как пишут о саммите? Я думаю, пишут все-таки что-то.
Да, довольно много публикаций о том, как удачно российский президент Путин использовал питерскую встречу для собственной саморекламы и создания впечатления о повышенной значимости России в мировых делах. Многое, опять же, увязывается с событиями на Ближнем Востоке. Британская Financial Times пишет, что кризис там отвлек внимание от вопросов, которые западные лидеры собирались поднять в ходе встречи в Санкт-Петербурге, к примеру, о централизации власти в руках Кремля. Однако, я цитирую, с тех пор, как российские официальные лица любят повторять, что демократия в российском стиле – это именно то, что построил господин Путин, вряд ли у них спросят что-то большее. Так завершает свою публикацию Financial Times.
Спасибо, Владимир. С некоторыми интересными материалами свежих европейских газет на две главные мировые темы вас познакомил Владимир Тольц. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к теме конфликта в Ливане. Израиль продолжает наносить удары по порту, по пригородам Бейрута. Убиты по меньшей мере 15 человек, в том числе 8 ливанских солдат. В связи с ракетными обстрелами с территории Южного Ливана муниципальные службы и транспорт в израильском городе Хайфа работают с перебоями. Правительство Израиля объявило сегодня, что операция в Ливане будет продолжаться до полного разгрома группировки «Хезболлах». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Боевики «Хезболлаха» постепенно используют все более мощные ракеты. Зона обстрелов движется от северной границы к центру. После Нагори, Кирьят-Шмона и Цфата в понедельник наступила очередь Акко. Накануне ракеты впервые упали в Афуле. В воскресенье утром прямым попаданием ракеты в железнодорожное депо Хайфы было убито 8 человек, десятки получили ранения, сотни психологический шок. Прибывший на место трагедии министр транспорта Израиля, в прошлом министр обороны Шауль Муфас, заявил, что за спиной Хезболлаха стоит Иран, а посредник Сирия. Иран поставляет им оружие, снабжает деньгами и формирует идеологию. Сирия, в свою очередь, помогает ему в этом и сама поставляет оружие. Генеральный секретарь Хезболлаха Хасан Насралла впервые с начала обострения конфликта выступил по ливанскому телевидению «Аль-Манар», обещав Израилю новые сюрпризы, если тот не прекратит бомбить Ливан. Нас ничто не остановит. Оккупанты стали бомбить наши гражданские объекты. В ответ мы обстреляли Хайфу. Мы сами выбираем время и место следующего удара. Враг бессилен навязать нам что-либо. Ливанские боевики, начавшие с применения систем залпового огня с радиусом действия около 20 километров, постепенно увеличивают дальность обстрелов, используя иные типы ракет. По предварительным данным, ракеты, попавшие в Хайфу, сирийский «Фаджр» третьей или пятой модификации, 40-50-килограммовой боеголовкой и дальностью полета от 40 до 70 километров. В ответ израильские ВВС и военные корабли продолжают методичную бомбардировку объектов Хезболлаха и самого Ливана. В понедельник был обстрелян и подожжен Бейрутский морской порт. Накануне подверглись бомбежке второй по величине порт Триполи, а также штаб-квартира организации в Бейруте. ВВС Израиля вывели из строя Бейрутский аэропорт и две базы ВВС Ливана, разрушили шоссе на сирийском направлении. Ливан в израильской блокаде с моря и воздуха. В воскресенье премьер-министр Ливана Фуад Синьора объявил всю территорию страны зоной бедствия и призвал Израиль к прекращению огня. В израильском правительстве это обращение было отвергнуто с поразительным единодушием. Политики заявляют, что правительство суверенного Ливана несет ответственность за действия любой организации на своей территории и прежде всего не выполняет условия резолюции ООН номер 1559, согласно которой должно было разоружить Хезболлах еще 6 лет назад, когда Израиль вывел свои войска из Южного Ливана. Проблемы ливанского премьера вполне понятны. Пожалуйста, пусть остановит Хезболлах, заставит их прекратить огонь и разоружит. Тогда мы готовы прекратить огонь и выслушать его. Заявил министр энергетики, депутат от оппозиционной партии Ликуд Зеев Боем. Правительство и военные заявляют, что операция в Ливане не имеет временных рамок и будет продолжаться до полного разгрома Хезболлаха и возвращения захваченных израильских солдат. Армия предупредила население от Тель-Авива и на всей территории в северном направлении в связи с информацией спецслужб о возможном наличии у Хезболлаха более мощных ракет и даже ограниченного числа сирийских баллистических ракет средней дальности. В связи с этой угрозой на севере и в центре Израиля разворачиваются американские противоракетные комплексы «Патриот». Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к теме событий в Петербурге, где закончился и второй российский социальный форум. Вместо ожидаемых 1500-2000 участников в Петербург смогли добраться около 800 антиглобалистов. Многих задерживали еще до прибытия в город, кого-то снимали с поезда, кого-то прямо по прибытии. Только в субботу во время антиглобалистских акций были задержаны около 80 лидеров и активистов различных антиглобалистских оппозиционных движений. В то же время на стадионе имени Кирова, где базировались участники социального форума, проходили семинары, круглые столы, антиглобалисты предлагали альтернативные саммитовским важнейшие мировые проблемы. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с Дмитрием Лобоком, кандидатом исторических наук, профессором, выступившим экспертом по антиглобализму на этом форуме.
Дмитрий, что, по вашему мнению, является причиной антиглобализма?
Идет глобализация. И не всегда эта глобализация, как мы говорим, с человеческим лицом, а иногда, так сказать, она несет за собой очень серьезные проблемы. В результате у людей возникает озабоченность. Вот как с этим бороться? Ну, тут можно было привести примеры, связанные с деятельностью тех же уж оскомину набивших транснациональных корпораций, разрушением национального трудового законодательства во многих странах, вопросы, связанные с созданием, так сказать, антипрофсоюзного законодательства, созданием антипрофсоюзных регионов в мире, вопросы, связанные с приватизацией, с использованием дешевой рабочей силы, я уж не говорю, и те вопросы, которые сейчас вынесены были и на данный даже вот социальный форум, буквально вот «Россия восьмерка» социальной экологической альтернативы неолиберализму, проблемы рабочего и профсоюзного движения, защита прав человека, свобода, распространение информации, демократии и мира, малый и средний бизнес в борьбе против чиновничьего произвола. Что здесь вызывает страх? Я не знаю, у наших властей или у властей зарубежных стран, когда они показывают только в черном свете социальные форумы. Люди собрались, обсуждали эти проблемы.
Власть, по общему мнению, перестраховалась, готовясь к выступлениям антиглобалистов в Петербурге.
Ну, можно запугивать население, в общем, как бы ресурс есть для этого, информационный и прочее, чтобы сказать, да, это плохо, не ходите, там страшные дяди и тети сидят, они ничего не хотят, кроме террора и так далее. Это с одной стороны. Но с другой стороны, когда все это выливается, в конечном счете сам говорящий начинает в это верить. И уже начинается действительно перестраховка, а вот как бы чего не вышло. В результате, кто бы ни приехал на социальный форум, это потенциальный человек, который может вызвать беспорядки, а поэтому лучше, ну, не знаю, посадить, ограничить, не пустить, что, собственно говоря, имело место быть. Те люди, которые, вот, так сказать, были задержаны, где-то сняты, им предъявляли совершенно такие странные иногда вещи, там, как вот выражался там матом и так далее. Но не будем забывать, что, например, некоторые чины милиции, приезжающие на этот же антисаммит, на социальный форум, увидев там что-то, что им, например, не нравилось, не скрывали своих чувств, выражаясь языком, так сказать, совсем неприличным, и окружающие их сотрудники не арестовывали их за ругань матом. Они считали, что это в порядке вещей, если их руководство себе это позволяет. Но в отношении, так сказать, тех, кто добирался, я даже не уверен, ругались эти люди, да, но вот такая статья применила.
Ваше мнение, это необходимость, чтобы на встречах «Большой восьмерки» параллельно шел некий альтернативный разговор?
Да я думаю, что да. Потому что хочешь не хочешь, но восьмерка вынуждена к этому прислушаться. Раз есть некое давление такое снизу, раз есть непонимание. В Европе это массовое явление. Это десятки, сотни тысяч людей. Причем среди них, вот что интересно, это не пожилые люди, а прежде всего молодежь. И молодежь — это студенты. Это люди, которые пришли на работу. Вот, и они озабочены своим будущим. Восьмерка должна это услышать. Ну, если она не хочет услышать, если она применяет к этому такие репрессивные методы, или пытается замолчать, или представить в искаженном свете, ну, как говорится, это проблема большой восьмерки. Вопрос только в том, что люди это видят. И они начинают понимать, ну, если нас не хотят слышать, если нас изображают в таком вот смешном свете, как террористов там, или просто вообще умалишенных, ну, тогда...
Вам не жалко, что не было в городе многотысячных демонстраций?
Конечно, надо быть реалистом, понимать, что в России это дело новое. Хотя к концу уже, на третий день, уже завершается социальный форум, и народ начинает подходить. Все-таки вот этот пиар, люди увидели, что как бы, ну, страшного-то ничего нет, что есть и серьезные вопросы. Приходили люди, говорят, вы знаете, у меня там проблема была с милицией, у меня проблема с жильем и так далее. Я хотел бы об этом что-то услышать. Было даже немножко жалко, что это уже потом. У обычного гражданина, который не участник событий, но все-таки интерес появлялся. А что же все-таки там такое происходит? В этой связи, возможно, и нормально было бы, не то, что возможно, было бы нормально вообще в целом, что такая демонстрация имела бы место. И те лозунги, те проблемы, там, которые обсуждались, были вынесены бы за пределы решетки. И больше людей познакомило бы с тем, что это на самом деле такое. За что выступают те, кто находится, так сказать, вот на Кировском стадионе, да, в оппозиции. Вот. Но я даже думаю, что здесь никаких эксцессов не последовало. Вот как раз, когда начинают запрещать, когда начинают искусственно запрещать и преследовать, вот тогда неизбежно вот могут случиться вещи уже действительно контролируемые, то, что потом вот в городе происходило. Ну, пошли путем, как говорится, наименьшего сопротивления. Не пущать и все. Мне кажется, вот моя точка зрения, что это, наверное, было ошибочно. Может быть, тактически как-то верно, но стратегически это проигрышная позиция.
Спасибо. Мы беседовали с Дмитрием Лобоком, кандидатом исторических наук, профессором, экспертом по антиглобализму на прошедшем в Петербурге втором российском социальном форуме.
А материал подготовил Дмитрий Казнин. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по понедельникам, ток-шоу «Вопрос рублем», которое ведет Ольга Романова. Тема беседы от саммита «Большой восьмерки» к Олимпиаде. Гости студии Илья Жигулев, журналист издания Smart Money, и Виктор Набутов, ведущий программы на радио «Сити FM». А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
Израиль продолжает наносить удары по объектам в Ливане, в частности, в порту и в пригородах Бейрута. Убиты более 20 человек, ранены не менее 50. Ночью боевики «Хизбаллах» снова выпустили ракеты по израильским городам. Сообщений о жертвах не поступало. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр предлагает разместить в Ливане международные миротворческие силы. Россия начала эвакуацию своих граждан из ближневосточного региона. Из Москвы в Амман отправлен самолет МЧС, который доставит на родину несколько десятков россиян, находящихся в палестинской автономии. Идет подготовка и к эвакуации граждан России из Ливана. Участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося в Санкт-Петербурге, обратились к Северной Корее с призывом возобновить мораторий на запуски ракет и отказаться от военной ядерной программы. «Большая восьмерка» также поддержала решение вернуть так называемое иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. В иракском городе Эль-Махмуде число погибших при взрыве заминированного автомобиля выросло до 55, десятки ранены. На индонезийский остров Ява обрушилось цунами. По данным местных властей, погибли 5 человек. Двухметровые волны повредили стоящие на побережье отели и рестораны. Тела 109 погибших в результате катастрофы самолета А-310 в Иркутске опознаны и переданы родственникам. В больницах остаются свыше 30 пострадавших. Представители Южной Осетии по соображениям безопасности отказались от участия в заседании смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которое планировалось провести сегодня в Тбилиси. В военной части города Железногорск, Красноярский край, покончил с собой солдат срочной службы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю вам, 17 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
17 июля 68 года. Программа об авторах, запрещенных в Советском Союзе. Историк и религиозный мыслитель Георгий Федотов в 27 году опубликовал в Париже работу «Трагедия интеллигенции». По его мнению, тема русской интеллигенции роковая, и в ней таится ключ к пониманию России и ее будущего. «Беда России, — говорит философ, — в том, что, отказавшись от греко-римской культуры, она не выработала свою собственную научную традицию даже к концу XIX века. Со времен Ивана Грозного с Запада вместе с пушками и глобусами в России импортировался разум». Федотов подчеркивает, что московско-новгородские века, которые оставили в наследство изумительное зодчество и иконы, поражают немотой. От того времени в слове осталась одна публицистика, да и то беспомощная, как младенческий лепет. Главные народные силы в московский период вылились в бунт. Ермак, Разин, Раскол. Единственный великий писатель Московской Руси – это мятежный Аввакум. Своя национальная интеллигенция, как общественное движение, появляется только при Петре. Статью Федотова читают дикторы.
18 век раскрывает нам загадку происхождения интеллигенции в России. Это импорт западной культуры в стране, лишенной культуры мысли, но изголодавшейся по ней. Петру удалось на века расколоть Россию на два общества, два народа, переставших понимать друг друга. Разверзлась пропасть между дворянством и народом. Значит ли это, что мы отвергаем дело Петра, империю, созданную им, где русский гений впервые вышел на пространство всемирной истории и с какой силой и правом утвердил свое место в мире? Петербург – единственный в мире город трагической красоты, где в граните воплотилась воля к сверхчеловеческому величию. Людям, которые готовы проклясть империю и с легкостью выбросить традиции русского классицизма, венчаемого Пушкиным, следует напомнить одно. Только Петербург расколол пленное русское слово. Только он снял печать с уст православия. Для всякого ясно, что не только Пушкин, но и Толстой, и Достоевский немыслимы без школы европейского гуманизма, как немыслим он сам без классического предания Греции. Ясно и то, что в Толстом и Достоевском впервые на весь мир прозвучал голос допетровской Руси, христианской и даже, может быть, языческой.
Георгий Федотов. Трагедия интеллигенции. Радио «Свобода». 17 июля 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
С российского космодрома Домбаровский в Оренбургской области был успешно запущен первый в истории надувной космический корабль «Генезис-1», прототип орбитального отеля. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем «Днепр». Корабль весит чуть более тонны и летит на высоте 550 километров над поверхностью Земли. На надувном корабле в космос отправлены тараканы и мексиканская бобовая моль, чтобы исследовать, как действует на насекомых долговременное пребывание на спутнике. Технология надувных космических кораблей была разработана НАСА и развита специалистами Bigelow Aerospace. В 2012 году компания надеется вывести на орбиту работающий космический отель под названием «Наутилус». Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что бродильные бактерии и бактерии сине-зеленых водорослей могут соединяться между собой в длинные сети, проводящие ток. Каналы, соединяющие клетки, имеют около 10 нанометров в диаметре и образуют пучки толщиной до 150 нанометров, а длина их может достигать нескольких микрон. Предполагается, что проводимость бактерий будет использована в биотехнических устройствах будущего. Ученые из Института нанотехнологий Университета Альберты в Канаде разработали технологию создания самых острых наконечников, завершающихся единственным атомом. Метод включает процесс вакуумного напыления, подобный насыпанию песка. Исследователи продемонстрировали сформированные ими иглы из вольфрама, которые не теряют форму даже при 900 градусах Цельсия. Сверхострые иглы найдут применение в хирургии и высокоточной технике различных направлений. В частности, их предполагается использовать в электронных микроскопах. В Университете Торонто предложили новую технологию, которая позволяет существенно удешевить и ускорить процесс производства полупроводниковых устройств. Исследователи смешивали в стерильных условиях частицы полупроводника размером в несколько нанометров с лииновой кислотой сверхвысокой частоты. Затем капля полученной эмульсии наносилась на стеклянную пластину с золотыми электродами. После этого пластина помещалась на 2 часа в ванночку с метиловым спиртом. В результате получался полупроводниковый светодиод со светочувствительным слоем толщиной около 800 нанометров. Такое устройство оказалось на порядок более чувствительным к инфракрасному излучению, чем современные детекторы, использующиеся в медицине и приборах ночного видения.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Выставка иллюстраций к армянскому эпосу «Давид Сосунский» открылась в Московском музее современной истории России. Авторы всех работ – дети, учащиеся Ереванского национального центра эстетики. Экспозиция приурочена к году Республики Армения в Российской Федерации. На открытии побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Даже при беглом взгляде на яркие гуаши, авторы которых дети не старше 12 лет, понимаешь, их учат не только технике рисования. Без сомнения, знакомы они и с национальной изобразительной традицией, и со средневековой книжной миниатюрой, и со старинной иконописью. Знаменитый Национальный центр эстетики был открыт в Ереване в 1978 году. И даже в самые тяжелые времена работу не прекращал, говорит бессменный руководитель центра Генрих Игитян.
Он работал даже тогда, когда вся Армения замерзла, когда был голод, холод и тьма. Работали хлебные заводы, больницы и работал Национальный центр эстетики. Мы сохранили и центр, и детей, и педагогов.
Среди ваших детей, которые уже выросли, есть те, которые стали профессиональными художниками?
Разумеется, есть, и немало. Я вам должен сказать, что через центр прошли все джазмены Армении, все этнографы Армении, все художники Армении. То есть этот центр ведь не только занимался живописью. И главное, знаете что, не давить на детей. Мы не мешаем детям мыслить. Это во-первых. Во-вторых, мы убеждены, что все люди рождаются талантливыми. И не все об этом догадываются, к сожалению. И еще, мы уважаем человека независимо от возраста. Никаких сюсюканий, знаете, там, Каренчик, Маченчик, Иванчик, нету этого. С ним надо разговаривать, как со взрослым.
Для своей московской выставки вы выбрали цикл, посвященный армянскому эпосу. Чем обуславливается этот выбор?
Знаете, это последняя наша работа. До этого дети иллюстрировали сказки, иллюстрировали Библию. Библия будет экспонироваться в Париже и будет в Ватикане экспонироваться, начиная с сентября этого года. Вот сейчас год Армении в России, там будет год Армении во Франции. Он начнется 21 сентября, в День независимости Армении, и закончится в День независимости Франции 14 июля 2007 года.
Ну а иллюстрации к Давиду Сосунскому вслед за Москвой покажут в Австрии. Трудно сказать, хорошо ли знакомы с этим эпическим произведением во всем мире. Но в Армении, утверждает Генрих Игитян, Давида Сосунского, сложенного 1000 лет назад, знают абсолютно все. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Не будем спорить о том, кто убил Басаева, спецслужбы, кровники или слепой случай. При любом раскладе главным фактором успеха в борьбе против Басаевых является отнюдь не деятельность российских спецслужб. Так начинается статья известного петербургского журналиста и публициста Дмитрия Травина под заголовком «Успеха тебе, Рамзан», которую публикует интернет-сайт еженедельника «Дело».
Главным фактором сегодняшнего успеха стала деятельность Рамзана Кадырова, пропалывающего ту землю, на которой произрастает пополнение боевиков. Хотя достоверные сведения о Чечне крайне скудны, но, похоже, Кадырову в основном удалось добиться того, что люди, держащие в руках оружие, предпочитают служить именно ему, а не противоборствующим полевым командирам. Конечно, все это не гарантирует никакой стабильности. Любой верный друг России завтра может повернуть автомат против нее, если ему это станет выгодно. Но на данный момент Кадыров все же оказался, с точки зрения Кремля, достаточно эффективным правителем.
По мнению Дмитрия Травина, вот здесь и возникает самый главный вопрос. Только наличие общих врагов скрепляло дружбу таких весьма разных людей, как Владимир Владимирович и Рамзан Ахмадович.
Теперь общих врагов нет, а противоречия между Москвой и Грозным быстро нарастают. Вполне очевидно, что Кадыров считает принадлежность Чечни к к России некой формальностью, неким знаком, который демонстрируется непосвященным. Кадыров спит и видит, когда федералы покинут его вотчину, перестанут вмешиваться в его отношения с местной нефтью и заберут свою марионетку Алу Алханова, благо тот все равно не имеет даже марионеточной власти. Конечно, с политической точки зрения Путин лучше всего было бы пойти навстречу Кадырову и оставить Чечню в покое. Благо россияне в основном искренне полагают, будто мы ее отвоевали у сепаратистов.
Дмитрий Травин уверен, взять и заменить Рамзана, как какого-нибудь губернатора, встроенного во властную вертикаль, совершенно немыслимо. Но
есть, по крайней мере, два фактора, работающих против нормальной логики. Во-первых, уничтожение общих врагов может сформировать у Путина иллюзию того, что от Кадырова легко избавиться. Ведь сей мавр вроде бы уже сделал свое дело. Во-вторых, Чечня – это золотое дно, причем не столько благодаря нефти, сколько по причине огромных бюджетных денег, туда закачиваемых. А значит, у Рамзана есть множество весьма влиятельных соперников в деле освоения плохо лежащих средств. Пожелаем же успеха Рамзану. Пусть Аллах поможет ему править Чечнёй безбедно еще много-много лет.
Потому что, делает вывод Дмитрий Травин, если кто-то захочет оспорить права Кадырова на Чечню, мы снова влезем в ту кровавую баню, из которой вроде бы стали за последнее время выбираться.
Я думаю, все-таки с большой долей вероятности можно предположить, что Чечня останется кадыровской, то есть, по сути дела, практически независимой от Кремля, поскольку со стороны Кремля было бы очень большой политической ошибкой попытаться снова навязывать Грозному свою волю. Один раз с большими жертвами, с большой кровью Москва сумела вместо одной чеченской власти установить другую. И еще одной, третьей чеченской войны, скорее всего, Россия уже выдержать не сможет. Так что ставка на Кадырова – это единственная разумная политика Москвы в сегодняшней ситуации.
Журналист и публицист Дмитрий Травин. Интернет-сайт петербургского еженедельника «Дело». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить удары по объектам в Ливане, в частности в порту и в пригородах Бейрута. Убиты более 20 человек, ранены не менее 50. Ночью боевики Хезболлах снова выпустили ракеты по израильским городам. Сообщение о жертвах пока не поступало. Россия начала эвакуацию своих граждан из ближневосточного региона. Из Москвы в Амман отправлен самолет МЧС. Участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося в Санкт-Петербурге, обратились к Северной Корее с призывом возобновить мораторий на запуски ракет и отказаться от военной ядерной программы. «Большая восьмерка» также поддержала решение передать так называемое иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. В иракском городе Эль-Махмуде число погибших при взрыве заминированного автомобиля выросло до 55. Десятки ранены. На индонезийский остров Ява обрушилось очередное цунами. По данным местных властей, погибли 5 человек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Фондовая биржа «Российская торговая система» начала сегодня биржевые торги акциями подконтрольной государству нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в стране. В конце прошлой недели «Роснефть» провела первичное размещение более 14% своих акций, продав их России и на лондонской фондовой бирже примерно за 10,5 миллиардов долларов. Биржевые торги акциями «Роснефти» в Лондоне, как ожидается, начнутся 19 июля. Россия уже к осени 2006 года намерена завершить практически всю работу, связанную с приведением внутреннего законодательства в соответствии со своими будущими обязательствами перед Всемирной торговой организацией, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Министерства экономического развития и торговли страны. Сейчас Россия не завершила переговоры об условиях вступления в ВТО только с Соединенными Штатами. Ожидалось, что такая договоренность будет достигнута до встречи лидеров стран «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Однако этого не произошло. говорит министр финансов России Алексей Кудрин.
Я хочу выразить сожаление, что к этому заседанию «восьмерки» нам не удалось подписать протокол, который остался последним из всех стран, больше чем 60 стран, и работа продолжится. Но я хотел бы выразить абсолютную уверенность в том, что Россия сумеет договориться с США, пусть это будет несколько позднее, Россия вступит в ВТО. Россия готова участвовать в мировой торговле на тех правилах, которые приняты. Основным результатом станет то, что российские товары не будут дискриминироваться на мировых рынках.
Россия к 21 августа полностью погасит свой долг странам, входящим в Парижский клуб кредиторов, заявил заместитель министра финансов Сергей Старчак. Ранее сообщалось, что общая сумма выплат составит 22 миллиарда 300 миллионов долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. Общая экономия от досрочного погашения российского долга Парижскому клубу, по оценке Министерства финансов, составит 7 миллиардов 700 миллионов долларов, причем в 2007 году более 1 миллиарда долларов. Европейский банк реконструкции и развития одобрил инвестирование 150 миллионов долларов в увеличение уставных капиталов средних по величине российских банков. Сообщается, что эти средства будут полностью израсходованы в течение 2006 и 2007 годов. Необходимость подобной помощи в Европейском банке реконструкции и развития объясняет тем, что сейчас средние российские банки имеют ограниченные возможности по привлечению средств с рынка, а их прибыль недостаточна для повышения капитализации. А нынешней ситуации в российской банковской системе рассказывает аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Если говорить о той роли, которую играют отдельные банки в системе, то 85% активов банковской системы приходят на первые две сотни. То есть все, что находится за этими пределами, по сути дела, это очень мелкие игроки, которые, как правило, привязаны к достаточно узким бизнес-интересам. То есть они обслуживают какие-то компании или ряд компаний в регионах, в столице и так далее, но не имеют широкого доступа к клиентам, как корпоративным, так и розничным.
Россия в течение ближайших 20 лет планирует полностью заменить парк эксплуатируемых сегодня в стране атомных электростанций, заявил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Основное строительство новых АЭС, по его словам, будет вестись там, где в настоящее время действуют старые атомные станции. По планам, с 2012 года в стране будут вводиться в эксплуатацию по два энергоблока ежегодно. В целом, ближайшие 25-30 лет, как сказал Сергей Кириенко, Россия намерена построить не менее 40 атомных энергоблоков внутри страны и примерно столько же за рубежом. Президенты России и Казахстана подписали декларацию о развитии долгосрочного сотрудничества в области переработки и реализации газа Карачаганакского месторождения, расположенного в Западном Казахстане. Этот документ предусматривает, в частности, создание на паритетных условиях совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода в России мощностью не менее 15 миллиардов кубометров газа ежегодно. Сообщается также, что окончательное соглашение о реализации проекта правительство двух стран подпишет в октябре 2006 года, говорит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Создание совместного газоперерабатывающего завода на территории России, поскольку Карачаганак, один из крупнейших в мире месторождений газовых конденсатов, находится непосредственно на границе, это выгодно с любой точки зрения. Во-первых, это экономит миллиарды долларов на строительство нового комплекса. Во-вторых, газоперерабатывающий комплекс становится совместным 50 на 50. И на газотранспортную систему России попадает примерно 15 миллиардов кубометров газа.
Мировые цены на нефть вновь превысили сегодня 78 долларов за баррель, вплотную приблизившись к очередному рекордному уровню, зафиксированному в минувшую пятницу – почти 78,5 долларов. Только за последнюю неделю нефть подорожала на 5%, что эксперты рынка объясняют прежде всего событиями на Ближнем Востоке. В целом на долю этого региона приходится 30% мирового производства нефти и 60% всех подтвержденных ее запасов. До сих пор самыми высокими считаются цены на нефть в 1981 году, после революции в Иране. Сейчас в четвертом мире ее производители. В пересчете на нынешние цены 1 баррель нефти стоил тогда примерно 80 долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 96 копеек, на завтра 26,73. Евро сегодня стоит 34 рубля 15 копеек, курс на вторник 34,02. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Амстердаме началось строительство тематического парка развлечений по мотивам детского бестселлера Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Через 2-3 года любой желающий, спустившись под землю в центре Амстердама, сможет ощутить себя зернышком какао. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
5 лет назад амстердамский предприниматель Маурец Рубинштейн неподалеку от своего офиса обнаружил таинственный люк. Любопытство не давало ему покоя, и Рубинштейн решил исследовать, куда ведет этот подземный ход. Он забрался в люк и оказался в просторном заброшенном тоннеле. Наведя необходимые справки, Рубинштейн выяснил, что открытое им помещение – трамвайный тоннель, который так и не вошел в эксплуатацию. По признанию местных властей, про тоннель просто забыли. Рубинштейн – самый крупный в Нидерландах издатель аудиокниг для детей. Напротив, сразу придумал, какое наилучшее применение можно найти для подземной недвижимости площадью 170 квадратных метров в самом центре Амстердама. Дело в том, что давней мечтой Рубинштейна было построить парк аттракционов по мотивам знаменитой книги английского писателя Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», радиоверсию которой голландский издатель записал еще 10 лет назад, в 1996 году. Маурец Рубинштейн.
Ik vond dat dit gewoon een unieke kans was. Een mooi monument boven de grond en een geheim.
Я просто понял, что вот он, мой уникальный шанс. Архитектурный памятник на поверхности и секретная фабрика под землей. О чем еще можно мечтать?
Geheime fabriekshal onder de grond. Wat kan je nog meer wensen?
В книге Даля главный герой, мальчик из бедной семьи Чарли Беккет, вместе с несколькими другими более обеспеченными и избалованными детьми становится победителем лотереи среди потребителей шоколада марки «Вилли Вонки» и в качестве приза попадает на экскурсию на подземную шоколадную фабрику. Книга дважды была экранизирована. Последний фильм «Чарли и шоколадная фабрика» режиссера Тима Бёртона вышел на экраны год назад, был номинирован на премию «Оскар» и до сих пор пользуется большой популярностью. Роль блистательного эксцентричного владельца шоколадной фабрики Вилли Вонке в этой картине сыграл Джонни Депп. Наблюдать за шоколадом, дегустировать шоколад, дышать шоколадными парами, трогать шоколад и, наконец, самому стать шоколадом. Таков главный смысл путешествия на шоколадную фабрику по Роальду Далю. Пока еще холодный и пустой, старый подземный тоннель в скором времени превратится в единственное место на Земле, где можно будет почувствовать себя маленьким зернышком какао и проделать полный приключений путь от зернышка до шоколадной плитки. Помимо аттракционов, в парке будет работать единственная во всей Голландии миниатюрная шоколадная фабрика, а также стеклянный лифт из двух книг Даля «Чарли и шоколадная фабрика» и «Чарли и большой стеклянный фуникулер». Рубинштейн уже собрал крупную коллекцию старинных голландских машин для производства шоколада. Второй такой, по его словам, в мире нет. Задуманный им тематический парк должен будет воспроизвести атмосферу шоколадной фабрики 80-х годов XIX века. Вы узнаете, что значит быть шоколадом, говорит Рубинштейн.
Straks hopelijk zo'n 20.000 kinderen.
Мы надеемся найти порядка 20 000 детей, которые наравне с нашими спонсорами хотели бы стать владельцами фабрики. Этим детям будут выписаны облигации, своего рода акции шоколадной фабрики. Облигации смогут приобрести бабушки, дедушки или родители на имя детей не старше 21 года. Роль Чарли на фабрике Рубинштейна будет отведена его 9-летней дочери Нино. На вопрос амстердамского информационного телеканала АТ5, нравится ли ей замысел отца, Нино ответила. Ничего другого я, наверное, не хотела бы. Я, конечно, еще очень люблю животных, но и шоколад очень люблю. Сказка сказкой, но голландец Рубинштейн относится к своему предприятию по-деловому. За последние 5 лет 4 независимых консалтинговых компании по заказу Рубинштейна провели 4 маркетинговых исследования. Все результаты показали, что ожидаемая посещаемость парка будет высокой – около 350 тысяч посетителей в год. Власти дали разрешение на использование тоннеля. Работа по строительству парка началась. Открытие ожидается уже в 2009 году. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Софьей Корниенко, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о ситуации в Ливане и на Ближнем Востоке. Израильский город Хайфа подвергся новому обстрелу. Есть жертвы. Слушайте Радио Свобода. Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится, сказал я президенту Бушу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В различных районах Хайфы разорвалось около 10 ракет, выпущенных с территории Ливана боевиками Хизбаллы.
Мы считаем, что «восьмерка» незаконна, нелегитимна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.